Глава 18. Республика миролюбия. В деревушке возле Уиндермира, а может там, где жил Вордсворт, вы найдете домик, и в нем старичка. Пока что все естественно. Вы познакомитесь с благодушным, даже шумным человеком преклонных лет, чье лицо похоже на яблоко, а борода подобна снегу. Он покажет вам своего отца с бородой подлиннее, но тоже вполне бодрого. А потом они вместе покажут неофиту дивного дедушку, который прожил больше 100 лет и очень этим гордится. По-видимому, такими чудесами он обязан молоку. Старший из 3 старичков охотно и подробно расскажет вам о молочном питании, остальные его радости сводятся к арифметике. Некоторые считают свои годы с ужасом, он считает их с юношеским восторгом. Некоторые собирают монеты или марки, он собирает дни. Репортеры расспрашивали его о временах, которые он прожил, но ничего не почерпнули, кроме того, что он перешел на молоко примерно в том возрасте, когда мы все приобщаемся к другой пище. На вопрос, помнит ли он 1815 год, он отвечал, что именно тогда обнаружил целебные свойства особого молока, впоследствии названного горным. Его арифметическая вера не помогла бы ему понять вас, если бы вы сказали ему, что за морем, на большом лугу, недалеко от Брюсселя, его школьные товарищи обрели в том году любовь богов, умерев молодыми. Конечно, этот бессмертный род обнаружил сам доктор Мидоуз и построил на нем свою философию питания, не говоря о домиках и молочных фермах миролюбца. Философия эта привлекала многих из богатого избранного круга, молодых людей, готовящихся к старости, старцев в зародыше. Мы преувеличим, если скажем, что они ждали первые седины, как ждал усов несравненной Фляджби, но мы вправе сказать вам, что они презрели красоту женщин, дружеские пиры и славную смерть на поле брани ради призрачных радостей второго детства. Миролюбец был, как теперь говорится, городом-садом. В кольцо молочных ферм и каких-то мастерских вписывалось кольцо хорошеньких домиков, и все это располагалось на лоне природы. Без сомнения, такая жизнь полезнее, чем фабрики и дома наших городов, и отчасти поэтому, главным же образом, из-за горного молока доктор Мидоуз и его питомцы выглядели неплохо. Деревня лежала в стороне от больших дорог, ничто не мешало обитателям наслаждаться тишиной небес, прохладой лесов и методами доктора Мидоуза, пока в самую середину миролюбца не въехал однажды маленький грязный автомобиль. Остановился он у треугольного островка травы, и 2 человека в больших очках, один высокий, другой низенький, встали на этот островок, как клоуны на арену, что недалеко от истины. Прежде чем въехать в деревню, эти люди остановились у ручейка, водопадом спадавшего в речку. Там они сняли куртки, поели хлеба, купленного у Иддингтона, и запили его водой из реки, которая текла к миролюбцу. — Я что-то пристрастился к воде, — сказал высокий рыцарь. — Раньше я ее боялся. В теории ее нужно давать только тем, кто упал в обморок. Она полезнее им, чем бренди, да и стоит ли тратить бренди на людей, упавших в обморок. Теперь я не так строг. Я не думаю больше, что воду надо отпускать по рецепту. Юность сурова, невинность нетерпима. Я полагал, что, поддавшись искушению, стану запойным пьяницей, но теперь я вижу, чем хороша вода. Как приятно ее пить, когда мучает жажда, как весело она журчит и сверкает, да она совсем живая. Собственно говоря, после вина это лучший напиток. Хмель хорош для перепоя, а водица для поста. Божий дар нам эти 2, он могуч, она чиста. всякий вид питья иного, пусть хоть с неба послан он, не сказав худого слова, дружно выплесните вон. Чай, к примеру, гость восточный, желтолицый мандарин, он надменный и порочный наших женщин-властелин. Семенят они оравы за его косицей вслед, и, как весь Восток лукавый, если крепок, он во вред. Чай, хотя и чужестранец, как-никак аристократ, что касается какао, тот наглее его стократ, и слащав он, и вульгарен, проходимец он и плут, пусть же будет благодарен, что его еще и пьют. А поток шипучий, жгучий, минеральной чепухи пал на нас, как гром из тучи, как возмездие за грехи, опозорили пьянчуги имя доброе вина, и зато теперь на муки газировка нам дана. Честное слово, вкусная вода, какого ж она урожая, он задумчиво почмокал, по всей вероятности, 1881 год. Вообразить можно что угодно, сказал рыцарь пониже. Мистер Джек очень любил шутить. Он подавал иногда воду в ликерных рюмках. Все хвалили, кроме старого адмирала Гаффина, который заметил, что ликер отдает маслинами. Но для нашей игры вода подходит лучше всего. Патрик кивнул, потом сказал: «Не знаю, смог ли бы я ее пить, если бы не утешался, глядя на это». И он стукнул по бочонку. Когда-нибудь мы еще попируем. Похоже на сказку, словно я таскаю сокровища или сосуд с расплавленным золотом. И потом, мы можем развлекать людей. Какую же эту штуку я придумал утром? А вспомнил, где эта жестянка с молоком? Следующие 20 минут он усердно возился с жестянкой и бочонком, а Пэмп смотрел на него не без тревоги. Потом капитан поднял голову, сдвинул рыжие брови и спросил: — Что это? — О чем ты говоришь? — не понял его спутник. — Об этом, — отвечал Дэл Рой, указывая на человека, идущего по дороге вдоль реки. У человека была довольно длинная борода, очень длинные волосы, ниже плеч и серьезный упорный взор. Одежду его неопытный Пэмп принял за ночную рубашку, но позже узнал, что это туника из козьей шерсти, в которой нет ни волоска столь пагубной овечьей. Быстро ступая босыми ногами, он дошел до излучины, резко повернулся, словно сделал дело, и направился вновь к образцовой деревне Миролюбец. «Наверное, он из этой молочной обители», — незлобиво сказал Хэмфри Пэмп. «Они, я слышал, не в себе». — Это бы ничего, — сказал Дэл Рой. — Я и сам иногда схожу с ума. У сумасшедших есть хорошее свойство, последняя их связь с Богом. Они логичны. Что же общего между молоком и длинными волосами? Почти все мы питаемся одним молоком, когда у нас нет волос. Прикинем так. Молоко, вода, бритье... волосы, или так, молоко, добродетель, злодейство, узник, волосы. А чем связаны излишек волос и недостаток обуви? Подумаем. Может быть, волосы, борода, устрица, пляж, босые ноги. Человеку свойственно ошибаться, особенно когда любую ошибку называют теорией. Но почему все эти кретины живут вместе? «Так уж всегда бывает», — сказал Хэмфри. «Ты бы посмотрел, что творилось в Крэмптоне на этих образцовых фермах. Я все пойму, капитан. Но зачем топить гостей в навозе?» Он виновато кашлянул. «Это нехорошо». Продолжить ему не удалось, ибо он видел, что друг его складывает на сиденье жестянку и бочонок, а потом садится сам. — Вези меня, — сказал Дэл Рой, — вези меня туда, к ним, сам понимаешь. Прежде чем доехать до центра деревни, они остановились еще раз. Следуя за волосатым человеком в козьей тунике, они увидели, что он вошел в домик на окраине и, к их великой радости, немедленно вышел, сделав свое дело с невиданной быстротой. Однако, присмотревшись, они установили, что это другой человек, в точности похожий на первого. Пронаблюдав несколько минут, они поняли, что домик непрестанно посещают члены молочно-козьей секты в своих незапятнанных одеждах. — Наверное, это их храм, — предположил Патрик. — Тут они приносят в жертву стакан молока. В общем, я знаю, что мне делать. Только подождем, пока они успокоятся. Уж очень мелькают. Когда последний из волосатых исчез на дороге, Патрик выскочил из автомобиля, яростно вонзил в землю шест и тихо постучался в дверь. Двое длинноволосых, босых идеалистов поспешно попрощались с хозяином, на удивление плохо подходившим к отведенной ему роли. Оба, и Пэмп, и Делрой, никогда не видели такого угрюмого человека. Багрянец его лица говорил не о веселье, а о несварении мозга. Темные усы уныло повисли, темные брови хмурились. Патрик подумал, что такие лица бывают у обездоленных пленников, но никак не вяжутся с учеными совершенствами миролюбца. Все это было тем удивительнее, что он явно процветал, и хорошо скроенный пиджак, и просторная комната о том свидетельствовали. Но удивительнее всего было, что он не проявлял удивления приличествующего джентльмену, в чей дом заходят чужие. Скорее, можно сказать, что он чего-то ждал. Пока Делрой просил прощения и вежливо справлялся о расположении деревни, глаза хозяина, напоминавшие вареный крыжовник, глядели на гостей, на шкаф и на окно. Наконец он встал и посмотрел на дорогу. — Да, сэр, очень здоровое место, — сказал он, глядя сквозь решетку. Очень здоровые, черт! Что им нужно? В высшей степени. Конечно, есть свои странности. Пьют одно молоко? — спросил Делрой. Хозяин неприветливо посмотрел на него, проворчал. — Так они говорят. И снова обернулся к окну. — Я его купил, — сказал Патрик, поглаживая любимую жестянку, которую он держал под мышкой, словно не в силах расстаться с изобретением Мидоуса. — Хотите стаканчик? Вареные глаза увеличились от злобы или от другого чувства. — Что вам нужно? — зарычал хозяин. — Вы кто, сыщики? — Мы распространяем горное молоко, — отвечал капитан с невинной гордостью. — Не желаете? Растерянный хозяин взял стаканчик безупречной жидкости и отпил. Лицо его преобразилось. — А, черт меня, побери, — сказал он, широко улыбаясь. — Вот так штука! Забавник вы, я погляжу. Он снова беспокойно огляделся. — Что-то я не совсем понимаю, — сказал Патрик. — Мне казалось, по нынешнему закону с вывеской пить можно, а без вывески нельзя. — По закону, — с неописуемым презрением сказал хозяин, — эти несчастные скоты не боятся закона, они боятся доктора. — Боятся доктора? — простодушно переспросил Делрой. — А я слышал, что миролюбец — самоуправляющаяся республика. — Какая там к черту республика? — отвечал хозяин. — Ему принадлежат эти дома, он может всех выгнать на мороз. И налог платит он, они без него перемрут через месяц. Закон, еще чего! И он фыркнул. Потом, поставив локти на стол, объяснил подробнее. — Я пивовар. У меня была большая пивоварня. Во всей округе только два кабака были не мои, но у них отобрали разрешение. 10 лет назад вы могли увидеть по всему графству мои вывески «Пиво Хэгби». Потом пришли эти чертовы радикалы, и лорд Айвивуд им поддался и разрешил доктору скупить землю и запретил все кабаки. пиво продавать нельзя, чтобы он продавал молоко. Спасибо, хоть я торгую понемножечку. Конечно, доходы не те, очень боятся доктора. Он, гадюка, все вынюхивает. И хорошо одетый хозяин сплюнул на ковер. — Я сам радикал, — довольно сухо сказал ирландец. — Насчет консерваторов обращайтесь к моему другу, Пэмпу, он посвящен в их глубочайшие тайны. — Но что радикального в том, чтобы есть и пить по указке сумасшедшего, только потому что он миллионер? — Ах, свобода, свобода! Какие сложные, даже низкие вещи творятся во имя твое! Лучше бы дали пинка старому кретину. Ботинок нет. Вот почему им не дают обуться. Тогда скатите его вниз по лестнице. Он будет только рад. — Как тебе сказать? — задумчиво проговорил Пэмп. — Тетушка мастера Кристиана так и сделала. Но женщина — это женщина, сам понимаешь. — Вот что! — вскричал возбужденный Делрой. — Созовете ли их, если я воткну вывеску? — Поможете мне? Закона мы не нарушим, и драки не будет. Поставьте вывеску и торгуйте. Войдете в историю как освободитель. Бывший владелец пивоварни угрюмо смотрел на стол. Он был не из тех пьяниц и не из тех кабачков, в ком легко пробудить мятежные чувства. — Ну, — сказал капитан, — пойдете вы со мной? — Будете говорить. — Слушайте, слушайте! Сущая правда! Какое красноречие! Едемте, в автомобиле место найдется. — Хорошо. — Я пойду, — мрачно отвечал Хэгби. — Раз у вас есть разрешение, можно опять торговать. И, надев цилиндр, пошел к автомобилю вслед за капитаном и кабачиком. Образцовая деревня была неудачным фоном для цилиндра. Более того, именно цилиндр выявил особенно четко всю ее странность. Стояло прекрасное утро. С рассвета прошло несколько часов, но край небес, касавшийся леса и холмов, еще украшали призрачные облачка, розовые, зеленые, желтые, однако над ними небо становилось бирюзовым, а выше сверкало синевою, в которой сталкивались огромные кучевые облака, словно ангелы кидались подушками. Домики были белыми, и потому казалось, употребим еще один образ, что именно они сгрудились теперь в небе. Правда, на домиках там и сям виднелся яркий мазок, как бы нанесенный кистью великаньего дитяти, где оранжевый, где лимонный. Крыты они были не соломой, а сине-зеленой черепицей, купленной за сходную сцену на выставке прерафаэлитов и несколько реже еще более изысканной терракотовой плиткой. Домики не были ни английскими, ни уютными, ни уместными, ибо их создали не свободные люди, строящие для себя, а причуды спятившего лорда. Но если рассматривать их как селение эльфов, они могли считаться хорошей декорацией для действий, достойных пантомимы. Боюсь, что действия капитана были ее достойны. Начнем с того, что вывеску «Ром и сыр» он оставил в автомобиле, но скинул куртку и стоял на островке травы в косматой, как трава, форме. Еще косматей были его волосы, которые мы не можем сравнить и с алыми восточными джунглями. Почти важно, вынул он большую жестянку, с благоговением опустил на островок и встал рядом с нею серьезный, даже строгий, словно Наполеон, рядом с пушкой. Потом он вынул шпагу и заколотил по металлу сверкающим лезвием, отчего оглоушенный мистер Хэгби выскочил из автомобиля и отбежал, заткнув уши. Пэмп остался за рулем, хорошо понимая, что уезжать придется быстро. — Собирайся, 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 миролюбец! — орал Патрик, с трудом приспосабливая зов МакГрегора к своему инструменту. — Ты беден, 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 миролюбец! Два или три козла узнали мистера Хэгби, виновато потупились и осторожно подошли поближе, а капитан заорал, словно перед ним была армия. — Друзья и сограждане! Отведайте настоящего, неподдельного горного молока, за которым Магомед пошел к горе, прямо из страны, где реки текут молоком и медом, что было бы довольно противно, если бы не его качество. Отведайте нашего молока, все другие подделка. Кто проживет без молока? Отвечайте. Даже кит не проживет. Если у кого-нибудь есть ручной кит, пришел его час, только взгляните. Вы скажете, что на него не взглянешь, ибо оно в банке. Так посмотрите на банку. Это ваш долг. Когда долг шепчет «сделай», — взревел он, — сердце отвечает «сейчас». А где долг, там и банки, банки, банники. И он ударил по банке с такой силой, что вся округа зазвенела. Речь эта доступна критике, если вы сочтете ее предназначенной для изучения, а не для сцены. Летописец, чья цель истина, вынужден сообщить, что успеха она достигла, поскольку граждан миролюбца привлек голос человека, орущего, как целое племя. Есть толпы, которые не хотят восстать, но нет толпы, которая бы не хотела, чтобы кто-нибудь восстал вместо нее. Это необходимо помнить самым благополучным олигархам. Но успех достиг апогея, как ни прискорбно, когда Дейл Рой угостил добровольцев своим несравненным напитком. Одни окаменели, другие согнулись от хохота, кто-то чмокал, кто-то кричал, и все глядели сияющим взором на удивительного проповедника. Однако сияние угасло по той причине, что к ним присоединился старичок, маленький старичок в белом полотняном костюме с белой бородкой и белым, как одуванчик, пухом на голове. Каждый из собравшихся мог бы убить его левой рукой.